В этом городе все обман и мираж, все мечта, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города – тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться. Глухой полночью к лебяжьей канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. Весной 1839 года Михаил Иванович Глинка, к этому времени уже столичная знаменитость, обласканный государем после громкого успеха Ивана Сусанина, с ужасом признавался сам себе: «Вдохновение покинуло меня. Работа над Русланом остановилась. Из рояля не извлекается ни единого звука, пальцы словно онемели. Все окружающие замечают, как напряжены нервы композитора. Да и сам он не скрывает, что полон тяжелых предчувствий. И несчастья не заставили себя долго ждать». Неожиданно умирает его любимый младший брат Андрей. А возвращаясь, его похорон в Петербург из Новоспасского, где он задержался почти на месяц, чтобы утешить убитую горем мать, он узнает от доброжелателей, что жена его, красавица Марья Петровна, изменяет ему. Глинка писал, что не помнил, как добрался до Петербурга. Услышанное не укладывалось в его голове. Конечно, отношения с женой последнее время были далеко не идеальными. Но теперь козни его тещи Луизы Карловны, а также капризы и мотовство Маши казались пустяками, достойными снисхождения. Но измена – это страшно. Долгая дорога оказалась благом и хорошим советчиком. Усмирив немного страсти и смягчив душевную боль, время, проведенное в дорожной карете, поселило в душе сомнение. А вдруг это наговор? Мало ли злопыхателей, которые, прознав о семейных неладах, решили подлить масло в огонь. Ведь в Петербурге ходили байки о том, что жена великого Глинки жалуется, что тот тратит слишком много денег на нотную бумагу, что кроме оперы знать ничего не хочет, что ей с ним скучно. Приехав в Петербург, он отпустил карету и пересел на извозчика, чтобы незаметно подкатить к дому и застать жену врасплох. Однако там все было тихо и пристойно. С трудом усмиряя колотящееся сердце, Михаил Иванович сказал, что будет ночевать в своем кабинете. «Жена и теща не могли не заметить моего настроения», – писал Глинка. Сколько мог, он сохранял сдержанность, но, конечно, в конце концов не выдержал. Произошло объяснение. Марья Петровна на коленях умоляла мужа защитить ее от клеветы и обещала умереть, если этого не произойдет. А он смотрел в ее светло-голубые наивные глаза – и ему начинало казаться, что он жертва отвратительной сплетни. Прошел месяц-другой. Однажды Глинка задремал в гостиной на диване. К своему ужасу он проснулся от того, что в соседней комнате теща со своей служанкой, старой чухонкой, по-немецки шепотом, обсуждала, как устроить очередное свидание своей дочери с ее любовником. Он слышал каждое слово тайного разговора и понял, что в роли обманутого мужа пребывает уже давно. Ни с кем не объясняясь, Михаил Иванович покинул квартиру. Найдя временный приют у приятеля, вечером того же дня он отправил Марье Петровне письмо, в котором извещал о своем намерении оставить ее. «Причины, о которых я считаю нужным умолчать, заставляют меня расстаться с вами, но мы должны это сделать без ссор и взаимных упреков. Половину моих доходов я буду выдавать вам для возможного устройства вашей судьбы». Так он расстался с женщиной, на которой женился по большой любви, и брак с которой продолжался почти 4 года. Начался тяжелейший период в жизни Глинки. Все окончательно разладилось. Работа над Русланом остановилась, ни одна нота не звучала из-под его пальцев. Похоже, ему изменила не только жена, но и муза. Бракоразводный процесс был мучительным и бесконечным. За время судебного разбирательства Марья Петровна успела родить ребенка от своего любовника, князя Васильчикова. Ангелом-спасителем для великого композитора стала выпускница Смольного института Катенька Керн, дочь знаменитой Анны Керн, которая была давней поклонницей таланта Глинки. В один прекрасный момент он понял, что в его невеселой жизни появилось нечто светлое и чистое, и теперь ему не так одиноко и беспросветно. Понемногу покой и тихая радость стали все чаще наполнять его сердце. Музыка вновь вернулась к нему. В это время родился вальс «Фантазия». Одна из самых романтических, нежных и возвышенных мелодий, созданных человеком. Подарок на все времена всем тем, кому посчастливится пережить мгновение едва родившегося, еще не замутненного чувства. Ей же, Катеньке Керн, было посвящено и еще одно бессмертное произведение композитора. Задолго до того, как оно сочинилось, Анна Петровна Керн протянула Глинке листок бумаги, который хранила среди дорогих сердцу реликвий. «Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою. Я помню чудные мгновения, чтоб положить их на музыку. Да и затерял их, Бог ему прости», — вспоминала она. И вот, спустя почти 12 лет, когда Глинка переживал время своего лихолетия и творческой немоты после разрыва с женой, когда единственной отрадой сделалось общение с Катенькой Керн, как-то раз он присел к фортепиано. Пальцы правой руки потянулись к клавишам, и раздалось созвучие, тут же затихшее. Тогда он с загоревшимися глазами повторил его, прибавил еще несколько звуков. Они стали сливаться в мелодию, глаза наполнились слезами. Левая рука помогала правой, украшая мелодию аккордами, и знакомые слова ложились на нее легко и просто, словно сами были музыкой, историю рождения которой вы вспоминали вместе с Ольгой Клименковой.
Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь.
«Петербургский автограф». Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Каждое воскресенье в 12:10 на волнах Радио России Санкт-Петербург слушайте передачу о литературном творчестве «Дар слова». Писатели и поэты говорят о литературе, о художественном поиске, о том, что важно для литературного процесса сегодня.
Каждый первый и третий понедельник месяца в эфире Радио России Санкт-Петербург игра викторина «Умники-разумники». Ведущие передачи Людмила Тюхина и Тамара Филиппова задают всем, кто любит наш город, простые и сложные вопросы об истории, архитектуре, культуре и выдающихся личностях Петербурга и его замечательных пригородов.
Радиоигра
каждый первый и третий понедельник месяца.
Умники, разумники!
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Владимир Высоцкий и Марина Влади были так похожи и так одновременно не похожи друг на друга. Их история была красива и невероятна по своей сути. Высоцкий в Москве, Влади в Париже. Каждый общий час, совместные поездки и долгие вечера казались супругам невероятным счастьем. Но эти редкие встречи были омрачены бесконечной битвой. Марина Влади боролась за Высоцкого, а он против самого себя. 12 лет она его оберегала, но так и не смогла спасти. Марина Влади приехала в Россию в 1967 году, чтобы увидеть его. Они никогда не были знакомы, но она уже была наслышана о русском барде и актере. Счастливый случай сразу отправил ее в театр на Таганке, где Высоцкий играл одну из своих лучших ролей – роль Хлопуши в спектакле «Пугачев» по поэме Сергея Есенина. На тот момент Марина Влади уже была известной во Франции актрисой, знающей себе цену. Но сила игры Высоцкого поразила ее настолько, что о себе она тогда почти забыла. Актер рвался и кричал, закованный в цепи, и весь зал не мог ни на секунду оторвать от него глаз. Марина вспоминала. На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Меня пригласили посмотреть репетицию Пугачева, пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей, некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Высоцкий уже тоже знал о Владе. Актриса поразила его, как и многих, своей ролью в фантасмагорическом фильме «Колдунья». После спектакля устроили званый ужин, на котором все взоры были обращены к французской актрисе, которая роняла редкие русские слова ведь после 6 лет она не разговаривала на русском. И когда к их столику подошел Владимир Высоцкий, она даже не сразу узнала его. До этого ее мужьями были настоящие французские красавцы – актер Робер Россейн, известный по роли Жофрея де Пейрака, и летчик Жан-Клод Бруйе. В невзрачном и как-то неряшливо одетом мужчине невысокого роста трудно было разглядеть артиста, который еще недавно блистал на сцене. И только глаза говорили о его творческой силе. Весь вечер он говорил лишь с Мариной. И под конец прямо признался ей в любви. Марина Влади была поражена такой смелостью. У Высоцкого был особый талант покорять женщин. Перед его харизмой никто не мог устоять. Он прямо заявил Марине Влади, что добьется ее руки. Французская актриса совершенно не знала, что ей делать в этой ситуации. Она не привыкла к такому стилю и впервые за 30 лет не знала, что ей делать. Марина Влади вернулась обратно в Париж, где, по ее воспоминаниям, много думала об этом странном русском. А когда Высоцкий позвонил, и она вновь услышала его бархатный голос, то поняла, что ей суждено быть с этим человеком. Только спустя несколько месяцев Марине Влади вновь удалось приехать в Россию. Но приезд был не совсем удачен. В тот момент Высоцкий снимался в Сибири в фильме «Хозяин тайги» и покинуть площадку никак не мог. Актриса тоже приступает к работе в советско-французском фильме «Сюжет для небольшого рассказа». И вот после окончания съемок происходит долгожданная встреча. В своей книге «Владимир или прерванный полет» Марина Влади писала: «В один из осенних вечеров я прошу оставить нас одних в доме кого-то из твоих друзей. Хозяин дома исчезает к соседям. Друзья молча обнимают нас и уходят. Закрыв за ними дверь, я оборачиваюсь и смотрю на тебя. Ты дрожишь. Ты шепчешь слова, которые я не могу разобрать. Я протягиваю к тебе руки и слышу: на всю жизнь, моя жена». Владимир Высоцкий на тот момент уже был женат, и не в первый раз. В это время его женой была Людмила Абрамова. Но как только Влади ответила ему взаимностью, он развелся с женой. И 1 декабря 1970 года Владимир Высоцкий и Марина Влади официально поженились. Медовый месяц стал лучшим моментом их семейной жизни. Капитан парохода, на котором они отправились в свадебное путешествие, был горячим поклонником Высоцкого, поэтому предоставил молодоженам лучшую каюту на судне. Им подавали лучшие грузинские вина и морепродукты. За все 12 лет их отношений именно эти дни остались в их памяти как самое лучшее время. Какая жизнь ожидала их впереди? Он живет в СССР, она гражданка Франции. Высоцкого не спешат отпускать из Советского Союза. А Влади просто не может позволить себе отказаться от французского гражданства. Ведь оно дает ей возможность свободно передвигаться по миру. А кроме того, во Франции у нее дети. Она приезжает к мужу только по приглашению, как туристка. Но влюбленные были счастливы, что им вообще позволили официально оформить брак. Несмотря на то, что партийное руководство отнеслось совершенно спокойно к браку Владимира Высоцкого с француженкой, все же не спешили дать им возможность совместной жизни. И все-таки спустя 6 лет сам Брежнев позволил супругам отправиться в совместное путешествие. Высоцкого принимают с аплодисментами на концертах в Европе и Америке. Поэт становится для этого зрителя самим воплощением русской души. Супруги ценили каждый момент, прожитый вместе. Ведь за ним стояли долгие часы запросов о визе и километры пути. Из-за постоянных поездок Марина Влади начала понемногу забрасывать свою карьеру. Она все чаще начала отказываться от хороших предложений, постоянно срывалась со съемок ради поездок к мужу. И со временем режиссеры уже перестали предлагать ей роли, ведь понимали, что теперь творчество для нее на последнем месте. С одной стороны, эти постоянные расстояния разрушали их брак,
Но с другой, кто знает, может быть, эти два ярких и сильных темперамента не прожили бы в браке 10 лет, если бы ежедневно сталкивались на одном пространстве. К тому же, когда она приезжала в Россию, они жили у матери Высоцкого, где Владе приходилось выполнять обычные домашние обязанности. И кто знает, смогла бы актриса справиться с этим ежедневным бытом. Но еще сильнее усложняло их отношения пристрастие Высоцкого к алкоголю. Марина обратила на это внимание, когда они только познакомились, но не придала тогда этому значения. Когда же она заметила, что алкоголь – это неотъемлемая часть его жизни, его способ смириться с действительностью, выжить, Марина Владе постаралась как-то помочь ему. Словно спасительница, она забирала его с постоянных квартирников, где они пили с друзьями до беспамятства, возила по врачам и заставляла их делать все возможное, чтобы помочь ему. Но все это было тщетно. Перед своей смертью, 3 недели июня, Высоцкий провел в Париже с женой и, по воспоминаниям Влади, всячески убеждал ее, что покончит с этой пагубной привычкой. В своей книге Марина пишет: 4 часа утра. 25 июля я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровать. На подушке красный след. Я раздавила огромного комара. Я, не отрываясь, смотрю на подушку. Меня словно заколдовало это яркое пятно. Звонит телефон. Я знаю, что услышу не твой голос. Володя умер. Вот и все. 2 коротких слова, сказанных незнакомым голосом. Умер актер Владимир Высоцкий. Такую надпись вывесили на билетной кассе театра на Таганке, где в тот день Высоцкий должен был играть Гамлета. Постепенно вокруг театра стали собираться поклонники Высоцкого, пришедшие попрощаться с ним. Марина Влади в тот же день вылетела из Парижа. Последнюю ночь она провела рядом с телом мужа, прошла с ним весь путь на кладбище. Впоследствии актриса вновь выйдет замуж, но Владимира Высоцкого никогда не забудет. В память о Высоцком Марина Влади хранит первую книгу его стихов «Нерв». Своему покойному мужу она посвятила книгу «Владимир или прерванный полет». Ничто так не напоминает блестящую и такую недолгую жизнь Владимира Высоцкого, как отколовшийся кусок звезды, оплавившийся в воздухе, оставивший огненный след в небе и завершивший свой стремительный полет на могиле поэта.